Доселе Годунов блистал умом единственно в делах внешней и внутренней политики, всегда осторожный и миролюбивый. Не имея духа ратного, не алкая воинской славы, хотел, однако же, доказать, что его миролюбие не есть малодушная боязливость в таком случае, где без стыда и без явного нарушения святых обязанностей власти нельзя было миновать кровопролитие. Исполняя сей важный долг, он употребил все способы для несомнительного успеха. Вывел в поле, если верить свидетельству наших приказных бумаг сего времени, около 300 тысяч воинов, конных и пеших, с 300 легких и тяжелых пушек. Все бояре, все царевичи, сибирский Мамиткул, Русланей Кайбулич, Урас Магмед Анданович Киргизский, все воеводы из ближних и дальних мест, городов и деревень, где они жили на покое, должны были в назначенный срок явиться под царскими знаменами. Ибо Тихий Феодор, не без сожаления оставив свои мирные, благочестивые упражнения, сел на бранного коня, так хотел Годунов, чтобы войско оживить усердием, а главных сановников обуздывать в их местничестве безрассудным. Князь Федор Мстиславский, знатнейший из родовых вельмож, начальствовал в большом полку. В передовом князь Дмитрий Хворостинин, воевода славнейший умом и доблестью. Годунов и Федор Никитич Романов-Юрьев, будущий знаменитый Филарет, двоюродный брат царя, находились при нем, именуясь дворовыми или ближними воеводами. Царица Ирина ехала за супругом из Москвы до Новогорода, где государь распорядил полки. Велел одним воевать в Финляндию за Невою, другим Эстонию до моря. А сам с главную силою 18 января 1590 года выступил к Нарве. Поход был труден от зимней стужи, но весел ревностью войска. Россияне шли взять свое и взяли яму января 27-го. 20 тысяч шведов, конных и пеших, под начальством Густава Баннера, близ Нарвы встретили князя Дмитрия Хворостинина, который разбил их и втоптал в город, наполненный людьми, но скудные запасами. Для того Баннер, оставив в крепости нужное число воинов, ночью бежал оттуда к Везенбергу, гонимый нашей азиатскую конницу, и бросив ей в добычу весь обоз, все пушки. В числе многих пленников находились и знатные чиновники шведские. 4 февраля россияне обложили Нарву. Сильную пальбою в трех местах разрушили стену и требовали сдачи города. Тамошний воевода, Карл Горн, величаво звал их на приступ и мужественно отразил его 18 февраля. Воеводы Сабуров и князь Иван Токмаков легли в проломе вместе со многими детьми боярскими, стрельцами, мордовскими и черкесскими воинами. Однако ж сие блистательное для шведов дело не могло бы спасти города. Пальба не умолкала, стены падали, и многочисленное войско осаждающих готовилось к новому приступу 21 февраля. В то же время россияне беспрепятственно опустошали Эстонию до самого Ревеля, а Финляндию до Абова. Ибо король Иоанн имел более гордости, нежели силы. Начались переговоры. Мы требовали Нарвы и всей Эстонии, чтобы дать мир шведам. Но царь, исполняя христианское моление Годунова, как сказано в наших приказных бумагах, удовольствовался восстановлением древнего рубежа. Горн именем королевским 25 февраля заключил перемирие на год, уступив царю сверх ямы Иваньгород и Копорье со всеми их запасами и снарядом огнестрельным, условясь решить судьбу Эстонии на будущем съезде послов, московских и шведских, даже обещая уступить России всю землю Карельскую, Нарву и другие города эстонские. Мы хвалились умеренностью. Оставив воевод в трех взятых крепостях, Федор спешил возвратиться в Новгород к супруге и с нею в Москву торжествовать победу над одной из держав европейских, с коими отец его не советовал ему воевать, боясь их превосходства в ратном искусстве. Духовенство со крестами встретило государя вне столицы, и первосвятитель Иов в пышной речи сравнивал его с Константином Великим и Владимиром, именем Отечества и Церкви, благодаря за изгнание неверных из недр Святой России и за восстановление алтарей истинного Бога в ограде Иоанна III и в древнем владении славян ильменских. Скоро вероломство шведов доставило новый значительный успех оружию миролюбивого Феодора. Король Иоанн, упрекая горно малодушием, объявил договор им заключенный преступлением, усилил войско в Эстонии и выслал двух вельмож, наместников Упсальского и Вестерготского, на съезд с князем Федором Хворостининым и думным дворянином Писемским к устью реки Плюсы, не для того, чтобы отдать России Эстонию, но чтобы требовать возвращения Ямы, Иваня города и Копорья. Не только Феодоровы послы, но и шведские воины, узнав о сём, изъявили негодование. Стоя на другом берегу Плюсы, кричали нашим: «Не хотим кровопролития», и принудили своих уполномоченных быть снисходительными, так что они, уже ничего не требуя, кроме мира, наконец уступили России Карельскую область. Мы неотменно хотели Нарвы, и послы разъехались. А шведский генерал Иоран Бое в ту же ночь вероломно осадил Иваньгород, ибо срок Нарвского договора еще не вышел. Но мужественный воевода Иван Сабуров в сильной вылазке на голову разбил шведов, и генерала Боя, и самого герцога Зюдерманландского, который к ним соединился. Главная рать московская стояла в Новигороде. Она не приспела к битве, нашла крепость уже освобожденную и только издали видела бегство неприятеля. Воюя с шведами, Федор желал соблюсти мир с Литвою, и в то время, когда полки московские шли громить Эстонию, Годунов известил всех градоначальников в Ливонии Польской, что они могут быть спокойны и что мы не коснемся областей ее, в точности исполняя договор Варшавский. Но Сигизмунд молчал. Чтобы узнать его расположение, Дума Московская послала гонца в Вильну с письмом к тамошним вельможам, уведомляя их о намерении хана снова идти на Литву и прибавляя: «Казыгерей убеждал государя нашего вместе с ним воевать вашу землю и предлагал ему султанским именем вечный мир. Но государь отказался, искренне вам доброжелательствуя. Остерегаем вас, думая, что рано или поздно вы увидите необходимость соединиться с Россией для общей безопасности христиан». Сие лукавство не обмануло панов. Читая письмо, они усмехались и весьма учтивую грамотою изъявили нам благодарность, сказав, однако ж, что у них другие слухи. Что сам Феодор, если верить пленникам крымским, обещаниями и дарами склоняет хана ко впадениям в Литву. Между тем, 600 литовских казаков разбойничали в южных пределах России, сожгли новый город Воронеж, убили тамошнего начальника, князя Ивана Долгорукова. Мы требовали удовлетворения и велели царевичу Араслан-Алею, Кайбулину сыну, идти с войском в Чернигов. Наконец, в октябре 1590 года послы Сигизмундовы Станислав Радоминский и Гаврила Война приехали в Москву договариваться о мире и союзе. Но в первой беседе с боярами объявили, что Россия нарушила перемирие взятием шведских городов и должна возвратить их. Им ответствовали, что Швеция не Литва, что родственная связь королей не уважается в политике и что мы взяли свое, казнив неправду и вероломство. О вечном мире говорили долго. Сигизмунд как бы из великодушия отказывался от Новогорода, Пскова, северских городов и прочих, но без Смоленска не хотел мириться. Бояре же московские твердили: «Не дадим вам ни деревни Смоленского уезда». С обеих сторон около двух месяцев вели речи о выгодах тесного христианского союза всех держав европейских. Бояре с живостью представляли вельможам литовским, что король без сомнения весьма неискренно желает сего союза и спрашивая в то же время, как было нам известно, милость у султана. Что Сигизмунда ожидает Баториева участь, стыд, уничижение бесполезное пред надменностью атаманов. Что Баторий думал угодить Амурату злодейским убиением славнейшего из всех рыцарей литовских Подковы и не угодил, ибо до смерти трепетал гневного султана и платил ему дань рабскую. Что одна Россия, в чувстве своего величия отвергнув ложную дружбу неверных, есть надежный щит христианства. Что хан, столь ужасный для Сигизмундовой державы, не смеет ни делом, ни словом оскорбить Федора, коему более 200 крымских князей и мурз служат в войске. Хотя послы уже не оказывали спеси и грубости, как бывало в Стефаново время, однако ж не принимали нашего снисходительного условия — владеть обеим державам, чем владеют. Истощив все убеждения, царь 1 января 1591 призвал на совет духовенство, бояр, сановников и решился единственно подтвердить заключенное в Варшаве перемирие впредь еще на 12 лет, с новым условием, чтобы ни шведы нас, ни мы шведов не воевали в течение года. Федор, исполняя древний обычай, дал присягу в соблюдении договора и послал Окольничьего Салтыкова-Морозова взять такую же с Сигизмунда.